говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Размышления накануне американо-российского саммита. Будет ли в итоге что-то кроме расплывчатого коммюнике? С каким багажом пришел на Даунинг-стрит номер 10 новый премьер Великобритании Гордон Браун? В целях повышения рождаемости пойдут ли российские мужчины в мужские консультации? И о чем рассказали ученым подводные морские пещеры? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лобунина. В начале следующей недели состоится 24-я по счету личная встреча президентов США и России и 11-й двусторонний саммит за последние 7,5 лет. Некоторые заявления и призывы накануне этих мероприятий стали уже практически рутинными. Например, требования международных правозащитных организаций, чтобы президент Буш поднял вопрос об ущемлении прав человека и свобод в России. Вот и на этот раз организация Human Rights Watch призывает Джорджа Буша поднять такие вопросы, как наступление на свободу высказывать независимое мнение, на свободу прессы, драконовские меры против неправительственных организаций, я цитирую документ, продолжающиеся пытки и похищения людей в Чечне и растущая в России ксенофобия и расизм. Этот призыв, может быть, и будет услышан. В конце концов, в прошлом американский президент поднимал вопросы о проблемах с демократическим развитием России. Однако на этот раз встреча будет проходить совсем в другой атмосфере, и проблемы, которые создало российское руководство в отношениях с Соединенными Штатами, выходят далеко за рамки двусторонних контактов или самой российской действительности. В конце концов, никогда ранее нынешний американский президент не встречался с человеком, которого непредсказуемый и популистский президент Венесуэлы Уго Чавес назвал своим братом. И, может быть, на самом деле Джорджу Бушу на этот раз будет противопоставлен миропорядок, который пытаются построить по оси Чавес, Ахмадинеджад, Путин. Зачем это нужно Владимиру Путину? Почему Россия продолжает, например, ядерное сотрудничество с Ираном? Политолог-специалист по России Дэвид Саттер пишет в пятничном выпуске газеты Wall Street Journal. Официальные лица на Западе часто приходят в изумление от российских действий, ведь, подрывая безопасность Запада перед лицом исламского фанатизма, Россия подрывает и свою безопасность. Но режим Путина в первую очередь беспокоится о собственной безопасности. Российские интересы зачастую в расчет не берутся. Конец цитаты. Я попросила нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Абаринова задать Дэвиду Саттеру вопрос, а о чем, собственно, должен быть и будет этот саммит в фамильном доме семьи Буша в Кеннебанкпорте?
Повестка, скорее всего, будет включать два вопроса. Первый – это американские противоракетные системы в Восточной Европе. Второй – отношения России с Ираном. И, похоже, стороны не продвинутся в решении ни одного из этих вопросов. Сергей Лавров уже заявил, что Иран не представляет угрозу и что Россия намерена возобновить сотрудничество с ним в сооружении атомной электростанции в Бушере. С другой стороны, Соединенные Штаты вряд ли согласятся с российским предложением о совместной эксплуатации радара в Азербайджане. Так что пока не видно, по крайней мере, в отношении этих двух проблем, что возможен какой-то значительный прогресс. К сожалению, как мне представляется, Соединенные Штаты не собираются поднимать вопрос о действиях России в целом, а также о растущих авторитарных тенденциях в России. Получается, лучшее, что они могут сделать, это огласить совместное коммюнике о том, что состоялся откровенный обмен мнениями и что стороны продолжат консультации по различным вопросам.
Прерву разговор с Дэвидом Саттером. Тот же вопрос, о чем должен быть саммит, я задала вдове академика Сахарова Елене Георгиевне Боннер.
Администрация США с Путиным может говорить, и это, между прочим, Буш упоминает, только об энергетической безопасности Европы и чтобы не было энергетического шантажа и монополии. А все остальное насчет демократии, борьбы с терроризмом и прочее, мне кажется, это чистая риторика, от которой прока не будет. И, конечно, второй вопрос – это Иран. В том плане, что Россия должна перестать блокировать все меры, которые хотел бы проводить Запад против иранского ядерного оружия. Думаю, что третий вопрос очень важный. Россия вообще не должна принимать участие в квартете в Ближневосточном. Россия в свое время в виде СССР провела мощную работу по созданию палестинского терроризма, формальной легитимизации террористической организации. Тогда это был «Черный сентябрь», потом «Организация освобождения Палестины» и т.д. и т.п. Сегодня это факт. И взаимоотношения все равно прежние. Сколько бы ни работал квартет, в виде квартета, внутри этого квартета всегда будет сопротивление любому мирному начинанию. Мира не будет там.
Вопрос Давиду Сатору. В Америке заметно, что происходит в России? Куда идет эта страна? Почему такую тревогу о росте ксенофобии и расизма и о правах человека бьет та же Human Rights Watch?
И очень заметно. Американцы все более трезво воспринимают Россию, и российским лидерам некого винить в этом, кроме самих себя. Например, российские власти дали ясно понять, что не намерены соглашаться с требованием Великобритании об экстрадиции Андрея Лугового, и не предпринимается никаких попыток привлечь его к суду в России, хотя Бориса Березовского собираются там судить заочно. Даже когда публика не знает всех подробностей, такие вещи все равно создают впечатление о России как о стране, которая не считает себя связанной какими-либо правилами, моральными или юридическими.
Дэвид Саттер написал в газете Wall Street Journal: «Несомненно, в Кеннебанкпорте будет сделана попытка придать хорошее лицо американо-российским отношениям, но это не должно происходить через самоцензуру с американской стороны, которая никак не меняет российское поведение, но подрывает наши возможности повлиять на него». Конечно, если Буш будет говорить не то, что Путин хочет услышать, то может нарваться на хамский ответ, цитирую я дальше публикацию, зато поведет себя как настоящий друг. Дэвид Саттер.
Я не верю в близость лидеров. Я считаю, это так называемая дружба не более чем миф. Это просто прием, которым российская сторона пользуется, чтобы ограничить возможность критики в американской прессе. Когда Путин говорит о планах США развернуть системы ПРО в Европе, «друзья так не поступают», это смехотворный аргумент, явная попытка использовать заблуждение Буша, которое состоит в том, что характер личных отношений лидеров должен приниматься во внимание при рассмотрении серьезных вопросов национальной безопасности. Так что я думаю, российская сторона прекрасно понимает, что никакой дружбы тут нет. Нет, есть лишь имитация дружбы, которой можно умело манипулировать с тем, чтобы не дать американской стороне в полной мере выразить свою позицию. А в определенных обстоятельствах этот прием представляет собой попытку повлиять на американскую позицию.
Нынешнее российское руководство уже в чем только не обвинило США и в навязывании мирового порядка, и в сеянии страданий по всему миру, и даже сравнило Америку с Третьим Рейхом. Почему Джордж Буш при этом принимает Владимира Путина в доме отца? Отцовский дух и стены помогут выдержать встречу?
Я не уверен, что он пользуется большим влиянием на русских, чем Буш-младший. Это ведь младший считается большим другом Путина. Если он не может повлиять на Путина, то почему мы должны ожидать этого от его отца? Думаю, единственное, что действительно может оказать воздействие на российскую позицию и способствовать решению некоторых проблем в двусторонних отношениях, это способность Соединенных Штатов говорить откровенно о реальной ситуации в мире и в России. И в этом отношении важно не воспринимать претензии и требования России чересчур серьезно, дать понять России, что мы считаем это элементом театрального представления.
С Дэвидом Саттером беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вернусь к разговору с Еленой Боннер. Говоря о повестке дня саммита, которую нужно было бы составить американскому президенту, вы не упомянули ни одной двусторонней российско-американской проблемы. Неужели российское руководство ушло так далеко от западного мира и в системе ценностей, и в своем поведении, и в политике, что точек соприкосновения не осталось?
Двусторонняя проблема. Летаем в космос. Хорошо. Двусторонняя проблема. Думаем о том, как улучшить среду обитания человека и не погубить Землю. Ну, космос космосом. Но даже в экологии сплошные обманы. Какую воду пьет Россия? Не начальство, а люди. как и вырубаются леса, зеленые легкие планеты, как рушатся пресноводные хранилища все. Все это знают. Он даже в Москве, водоохранная зона, всем, так сказать, нельзя ни купаться, ни строить, но кому-то можно, некоторые равнее других.
Елена Георгиевна, а почему вы сказали, что ставить вопрос о правах человека и демократии бесполезно?
Почему я говорю бесполезно? Потому что ставить вопрос о демократии и правах человека, одновременно отдыхая на ранчо у хозяина, который ставит этот вопрос, ну, простите, это чистая лажа.
То есть вы имеете в виду, что это не будет продуктивно?
Я бы сказала, что не надо забывать, что встречаются две хромые утки. Путину это вообще все, так сказать, рейтинга ему не добавит, не убавит. Ну, поживу президента США. А Буш думает, что это ему что-то даст в внимании американцев, во внимании прессы. Ах, его больше полюбят. Думаю, что тоже нет. Они оба хромые утки. Но это не значит, что если после хромой утки республиканца придет не хромой или не хромая демократ, политика Америки в целом будет правильной.
По телефону из Бостона в программе участвовала Елена Георгиевна Боннер. И в заключение еще одно любопытное наблюдение Дэвида Саттера. Антизападная политика, пишет он в газете Wall Street Journal, создает почву для ничем не сдерживаемой демагогии, которую можно использовать для того, чтобы подорвать способность россиян проводить даже самые основные ценностные моральные различия. Самый свежий пример – замечание господина Путина о том, что не надо создавать у России чувство вины за великий террор 1937 года. В других странах и не такое бывало. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На этой неделе в Великобритании вступил в должность главы правительства Гордон Браун, который в кабинете Тони Блэра занимал в последнее время пост министра финансов. Этому предшествовала смена и на посту лидера лейбористской партии, которую возглавляет теперь тот же Гордон Браун. По сложившейся традиции, человек, который за год до всеобщих выборов берет на себя высшую ответственность правящей партии, просто обязан предложить согражданам новое видение ближайшего будущего, а партии – новые идеи. С каким же багажом пришел на Даунинг-стрит номер 10 Гордон Браун? Об этом в материале моего коллеги Ефима Фиштейна.
Тони Блэр занимал пост премьера страны с 1997 года. За это десятилетие в его политической карьере бывали подъемы и срывы, пики популярности и обвалы доверия. Но политическая культура Великобритании, этой старейшей демократии на континенте, такова, что бывший премьер, как правило, не уходит в небытие, побиваемый камнями и покрытый плевками толпы. Британцы умеют увидеть и оценить в жизни политика то главное, ради чего они этой общественно полезной деятельностью занимаются – стремление послужить своей стране. В ходе последнего заседания Палаты представителей, в котором еще принимал участие Тони Блэр, лидер консервативной партии, то есть главный противник лейбористов, простился со своим вечным соперником такими вот словами.
Позвольте мне от имени всех, кто сидит на этих скамьях, поздравить Тони Блэра с теми замечательными достижениями, которых он добился за те 10 лет, что был премьер-министром. В течение 13 лет он стоял во главе своей партии, 10 лет возглавлял правительство нашей страны. И несмотря на все политические баталии, которые разыгрывались вокруг этой трибуны, надо без колебания признать, что он верой и правдой служил своей стране и не жалел сил на службе своему народу. Ему принадлежит неоспоримая заслуга в ряде успехов, будь то достижение мира в Северной Ирландии или помощь развивающимся странам, и этот его вклад не будет забыт.
Тони Блэр вскоре заступит на пост специального посланника так называемого Ближневосточного квартета, а его место, как уже было сказано, занял Гордон Браун, человек, который все 10 лет находился в ближайшем окружении премьера и был одной из самых заметных фигур в кабинете министров. Чего же ожидают от нового лидера британские политики и общественность? Послушаем нашего лондонского корреспондента Елену Воронцову.
В среду, пройдя церемонию получения поста премьера из рук королевы, Браун произнес речь перед входом в резиденцию главы государства на Даунинг-стрит 10. «Я буду делать все, что в моих силах. Это мое обещание всем британцам. Теперь начинаются перемены». Внешне Гордон Браун действительно сильно отличается от харизматичного бывшего премьера. Невозможно было не заметить его волнение и даже неловкость перед прессой. Но в то же время многие утверждают, что народ в Британии устал от харизм и ожидает от нового лидера больше действий и меньше речей. Браун заявил, что намерен создать правительство, включающее в себя все таланты, не исключая привлечения традиционных оппонентов лейбористской партии на правящие посты. Очевидно, что много усилий будет приложено для обеспечения победы на следующих выборах. И Браун мастерски играет против консерваторов, безбоязненно заходя на их территорию. Едва ли не самым первым решением Брауна было лишение советников премьера полномочий давать указания государственным служащим. Ранее за это нарушение традиционной иерархии управления критиковали Тони Блэра. Перед вступлением на пост Браун совершил тур по Британии, встречаясь с народом. Он дал понять, что намерен вернуть доверие к правительству и уделить особое внимание работе системы здравоохранения, образованию и жилищной проблеме. Об отставке министра здравоохранения и министра иностранных дел стало известно уже в день вступления Брауна на пост премьера. В новом кабинете будет множество лиц из бывшего хозяйства Брауна, Министерства финансов. В качестве советников по вопросам экономики и индустрии Браун пригласил крупных финансовых магнатов, глав таких корпораций, как Tesco, Marks & Spencer и Amstrad. Предполагается, что в ходе усилий привлечь большее число молодых людей в высшие учебные заведения будет проведена реформа образовательной системы, где вузами и школами будут заниматься отдельные ведомства. Консерватор Борис Джонсон, теневой министр образования. Проблема высшего образования всегда была предметом жесткой критики правящей партии. Они это чувствуют и будут пытаться сейчас улучшить ситуацию, помочь детям из проблемных семей получить доступ к высшему образованию и так далее. Наша партия, однако, убеждена, что подход лейбористов к вопросу поставлен с ног на голову, и сейчас важно уделять внимание как раз школам. Министром иностранных дел назначен 42-летний Дэвид Миллибанд, прежде отвечавший за вопросы окружающей среды. Если говорить о внешней политике, то Браун за прошедшие 10 лет поддерживал Блэра в основных решениях по вопросам, относящимся к роли Британии в Косово, Сьерра-Леоне, Афганистане и Ираке. Те, кто ожидает от Брауна решительного разрыва отношений между Англией и Америкой, будут разочарованы. Он знаком с многими политиками, в основном из партии демократов, и кабинет его не будет антиамериканским. Этим летом все британские войска в Ираке должны стянуться на одну базу, но сроков выхода войск из страны не намечено. Мы взяли обязательство перед правительством Ирака помочь им создать ситуацию, когда обеспечение безопасности перейдет от британских войск к иракской полиции и армии. И такая ситуация создана в трех регионах из четырех. На юге страны, в районе Басры, постоянно идут перемены. Я считаю, что мы займем позицию наблюдения в этом четвертом регионе в ближайшем будущем. По поводу отношений с Россией, в частности, в свете дела Литвиненко, Гордон Браун сказал: «Россия демонстрирует свое желание быть частью всех основных международных организаций. В этом случае любая страна должна признать, что членство в этих организациях несет с собой не только права, но и обязанности. И в будущем я вижу дальнейшие обсуждения вопроса о том, насколько Россия хочет быть частью международного сообщества в положительном смысле. Сейчас серьезность этих намерений постоянно проходит испытания». Для «Радио Свободы» из Лондона Елена Воронцова.
Тони Блэр, как мы уже слышали, ушел со всеми надлежащими почестями, но облегчит ли наследие блэризма задачи нового премьера? Удастся ли ему за год выправить репутацию партии, серьезно пострадавшую в последнее время? С таким вопросом я обратился к главному экономисту Лондонского центра по вопросам реформы европейских институтов Саймону Тайфорду.
Его задача, несомненно, будет не из легких. Слишком много разочарований пережило общество в связи с деятельностью лейбористского правительства в последнее время. А Гордон Браун в сознании людей прочно ассоциируется с этим правительством. У него есть свои сильные стороны. Он самый старослужащий министр финансов в последнее время. С его именем связан крутой экономический подъем последнего десятилетия, каким не могут похвалиться другие члены Евросоюза. Консерваторы добились в последнее время определенных успехов в Лондоне и на юго-востоке страны, но для общенационального успеха им придется отвоевать у лейбористов и другие регионы Англии и всю Шотландию. Иными словами, Гордон Браун все еще может извлечь выгоды из недостаточной популярности консерваторов в британской глубинке вдали от Лондона.
Тони Блэр в свое время реформировал партию под лозунгом «нового лейборизма», и в значительной степени именно этим объясняется его начальный успех. Можно ли ожидать, что Гордон Браун попытается восстановить старый лейборизм или предложит некий новый старый лейборизм?
Ни в коем случае. Многие пытаются любой ценой обнаружить расхождение в позициях Тони Блэра и Гордона Брауна. Различия между ними не так велики, как кажутся. Не может быть и речи о возвращении лейбористов под руководством Брауна к архаическим представлениям старых трудовиков об усилении роли государства, о прелестях этатизма. Он остается убежденным сторонником свободного рынка, не отказываясь от лейбористских принципов. Конечно, он сторонник инвестиций в сектор общественных услуг. Но от этого еще довольно далеко, до догматической политики старых лейбористов, как мы в Соединенном Королевстве ее знаем по второй половине 70-х годов.
А каких перемен можно ожидать в области взаимоотношений между Великобританией и Европейским Союзом?
Тот факт, что Гордон Браун возглавил правительство в тот момент, когда у власти в Германии находится канцлер Ангела Меркель, а во Франции президент Саркози, мне представляется очень удачным совпадением. Думается, с ними у него гораздо больше шансов на выстраивание плодотворных отношений и взаимопонимания, чем было бы при Герхарде Шрёдере или Сигален Рояль, если бы она победила. Другим счастливым обстоятельством является факт, что в момент прихода Гордона Брауна к власти между нашей страной и Западом Европы царят практически безоблачные отношения. В этом смысле Брауну повезло больше, чем Тони Блэру. Вообще от него нельзя ожидать никаких резких телодвижений. Учитывая его мировоззренческое и душевное совпадение с канцлером Меркель и президентом Саркози, можно предсказать, что предстоящие 2-3 года будут отмечены заметным улучшением взаимоотношений между Великобританией и остальной Европой.
Таково мнение главного экономиста Лондонского центра по вопросам реформы европейских институтов Саймона Тайфорда.
О политической платформе нового британского премьер-министра рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В ингушском городе Карабулак при взрыве погиб один человек. Сообщили в правоохранительных органах республики. Взрывное устройство сработало около местной поликлиники. За полчаса до взрыва неизвестные обстреляли в Карабулаке машину с сотрудниками ОМОНа. Никто не пострадал. Нападавшие скрылись. Взрывное устройство, обнаруженное в самом центре Лондона, было достаточно мощным, чтобы причинить большие разрушения. Устройство было обнаружено сегодня утром в машине вблизи Пикадилли. Помимо бомбы, в автомобиле были канистры с большим количеством горючего. Из зоны грузино-осетинского конфликта поступает противоречивая информация. Южная Осетия утверждает, что Грузия ввела туда танки. Грузинские миротворцы отрицают это. В Назрановском районе Ингушетии несколько десятков женщин перекрыли участок федеральной трассы Ростов-Баку, протестуя против произвола сотрудников УФСБ Северной Осетии. В акции участвовали родные и близкие погибших и похищенных во время так называемых зачисток. Россия потребовала от французских властей разъяснений в связи с приездом лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева в Страсбург. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что Закаев, находящийся в международном розыске, свободно ездит по Европе. В Минске прошли переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Обсуждались прежде всего вопросы торгово-экономического сотрудничества и совместные проекты в области энергетики. Ранее в пятницу Чавес встретился в Москве с депутатами Госдумы России. Парламент Армении принял в первом чтении два законопроекта об ограничении вещания иностранных средств массовой информации.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. В целях повышения рождаемости пойдут ли российские мужчины в мужские консультации? И о чем рассказали ученым подводные морские пещеры? Российские законодатели решили позаботиться о мужском здоровье. В Совете Федерации готовят закон о репродуктивных правах и здоровье и предлагают создать в стране сеть мужских консультаций. Таким образом, чиновники пытаются бороться с низкой рождаемостью в стране. Эксперты относятся к этим предложениям скептически. По их мнению, проблема снижения рождаемости лежит не в медицинской сфере, а скорее в социальной. Рассказывает Любовь Чижова.
За создание мужских консультаций активно выступает женщина-сенатор Валентина Петренко. По ее мнению, в России сейчас очень плохая демографическая ситуация, во многом из-за того, что около половины семейных пар страдают от бесплодия. По статистике, в 40% случаев речь идет о мужском бесплодии. И вот если его вылечить, считает Валентина Петренко, рождаемость сразу возрастет. Валентина Александровна говорит о мужском здоровье трепетно и недоумевает, почему у многих людей ее инициатива вызвала улыбку. По ее мнению, женщины – существа необыкновенно живучие, и именно они должны заботиться о мужском здоровье.
Мужской и женский организм – все-таки два разных организма. Если у женщин, например, те же стрессы, безусловно, сказываются на здоровье, безусловно, как-то влияет, но организм женщины все-таки он больше сбалансирован в природном плане, потому как она все-таки направлена ее жизнь на то, чтобы сохранять прежде всего и оберегать ребенка, семью и так далее. По природе она более живуча в хорошем смысле этого слова. То мужчина не всегда это показывает, как бы он психологически внутренне закрыт и очень раним в плане вот получения травм психологических со здоровьем. А это сразу сказывается на репродукции. Мальчики где у нас обследуются? То есть раннее обследование мальчика гормональное, сексуальное его развитие и многие другие вещи. То есть как бы вот такого скрупулезного, глубокого исследования на гормональном уровне, как развивается половая сфера, функциональная сфера мальчика, у нас практически нет. Есть отдельные как бы работы, исследования, есть отдельные, безусловно, врачи. То есть сказать, что вообще нет, нельзя. Но нет системы. Должна появиться система. У мужчин у самих с детства есть вот этот комплекс, как это так? У него вдруг обнаружатся какие-то отклонения. В обществе это должно быть нормой, что любой человек может быть болен, но и любому человеку может быть оказана нормальная помощь. И чем раньше, тем лучше, чтобы это не прогрессировало. Безусловно, мужчина страдает больше, чем женщина. На его плечах семья. И поэтому стресс для него страшный. А он влияет уже на его потенцию, на репродукцию и в целом на здоровье. Мы оберегаем женщину как будущую мать. Но ведь мужчина, работая на очень тяжелых работах, и порой, где нет условий, таких, как, предположим, необходимо, он точно такой же, даже, может быть, больше получает и физиологический, и психологический, а самое главное, репродуктивный стресс, который влияет на потом и бесплодие, и многие другие вещи. Должна появиться культура по отношению к как женскому, так и к мужскому здоровью.
Говорила сенатор Валентина Петренко. Призыв «берегите мужчин» не нов. Так в конце 60-х годов называлась нашумевшая статья известного ученого-демографа Бориса Урланиса, предсказавшего, что с каждым годом жизнь российских мужчин и их популяция будет сокращаться. Статья оказалась пророческой. В начале 21 века среднестатистический российский мужчина живет 56 лет. Доктор медицинских наук, директор Республиканского центра репродукции человека Андрей Акопян считает, что жить меньше, чем женщина, заложено в мужской природе. Вот как Андрей Акопян относится к предложению создать в России сеть мужских консультаций.
Ничего не даст. Это будут те же урологи, которые, ну, может быть, еще получат, если будет введены дополнительные ставки, ну, получат, может быть, какую-то доплату. Принципиально эта позиция не изменит, потому что это интимная сфера, она принципиально не подлежит вот такому принудительному регулированию. Загнать на диспансеризацию здесь тоже далеко не всех удастся, потому что, ну, это как бы у многих многих пациентов чувство стыда, иногда даже многие по этим основаниям не обращаются. Что можно сделать реально? Ну, можно в систему ОМС, допустим, оплачивать спермограмму, гормональный профиль уровня гормонов и, допустим, трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы. Если мы хотим увеличить рождаемость, то рожает женщина, которая хочет счастья, как она его понимает и его ищет. И, соответственно, она не ставит перед собой задач народонаселения, продовольственной, там, оборонной, демографической, прочей безопасности. Она хочет себе ребенка, своей семье, своему мужчине.
Андрей Степанович, существует ли связь между лечением бесплодия и повышением рождаемости?
Нет, не существует. Дело в том, что вообще регулирование численности популяции идет у людей под влиянием условий жизни. Тут больше преобладают экономические факторы. Вот женщина же выходит замуж за человека, который сможет реализовать, как говорится, ее в большей степени материальные, социальные и прочие потребности, а не за самца-производителя. И если в животном мире регулируется численность, допустим, смертностью, то в человеческом обществе она регулируется рождаемостью. Это всегда так было. Сама по себе высокая рождаемость, она не обеспечивает прироста численности населения. До 19 века вообще женщины по 8-10 детей рожали, и за 50 тысяч лет только миллиард населения был. И, в общем, мировая тенденция постиндустриального общества такова, что детей рождается меньше. Это не связано с тем, что их меньше любят. Просто наоборот, они требуют больших вложений, они должны быть подготовлены, конкурентоспособными быть к этой жизни. Чисто биологически у приматов и у людей 80% половых актов осуществляют 20% только мужских особей. Поэтому вот говорить, что вопрос желания женщины родиться является вопросом бесплодия, это, конечно, не совсем корректно было бы.
А если вот вернуться к мужскому здоровью, от чего сейчас страдают российские мужчины, от чего их нужно беречь?
Нельзя разделять мужчин и женщин. Они живут вместе. Мужчина обслуживает женщину и ее ребенка. Если говорить о призыве «берегите мужчин», кому мы его адресуем? Призыв женщин к самим себе, потому что биологически популяция, вид устроены таким образом, что мужчина – это вид-разведчик, то есть полразведчик, он идет на полшага впереди и на неблагоприятные условия отвечает повышенной смертностью мужских особей. В первую очередь для снятия ресурсных ограничений, во вторую очередь для обновления генофонда. В человеческом обществе женщина является исполнительным механизмом этого процесса. Русский мужчина, он умирает от инфаркта, от инсульта, от стрессового состояния, которое ему предлагает жизнь в условиях его экономической кастрации и невозможности обеспечить семью. Он погибает от причин, связанных с употреблением алкоголя, с злоупотреблением крепкого и некачественного, это тоже на фоне стресса, погибает от травм и несчастных случаев. Так биология устроила, что у людей просто это вот обретает некие такие приличествующие ситуации формы. То есть не погибали бы они от повышенного потребления алкоголя, бросались бы с 15 этажа. Количество стресса, оно так просто не нивелируется законодательным актом. А вообще надо сказать, что никакие попытки государства, общества, законодателей влиять на демографический процесс ничем положительным в мире никогда не сопровождались. Это все-таки итоговый результат.
Говорил директор Центра репродукции человека Андрей Акопян. Мужское здоровье волнует не только российских политиков и докторов. Этими проблемами озабочены и в Европе. К примеру, в Нидерландах в борьбе с мужским бесплодием и проблемами мужского репродуктивного здоровья широко применяется практика искусственного внутриматочного осеменения. Однако и с этим привычным методом возникают иногда проблемы, которые заставляют мечтающих забеременеть обращаться за медицинской помощью не дома, а в соседней Бельгии. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Один из наиболее популярных методов лечения в том случае, если женщина здорова, а у мужчины наблюдается умеренное снижение оплодотворяющей способности спермы – внутриматочное осеменение. При внутриматочном осеменении обработанная сперма вводится в полость матки в благоприятный для беременности день цикла, причем одновременно проводится лекарственная стимуляция овуляции. Долгая череда обследований, анализов, уколов и в среднем по Голландии 10% вероятность забеременеть. Казалось бы, игра стоит свеч, метод поставлен на поток. Однако в мае этого года в городе Алкмар на северо-востоке страны произошел казус, заставивший изменить правила проведения самой процедуры внутриматочного осеменения. Молодой семейной паре, Наташе и Маурицу, врачи порекомендовали внутриматочное осеменение всего через год неудачных попыток забеременеть. Маурец. Мне позвонили из больницы вчера вечером, часов в 10, и сказали, что лаборант, выполнявший процедуру, возможно, перепутал пробирки со спермой. Я даже не знал, что на это ответить. До сих пор в медицинском центре города Алкмар операция по внутриматочному осеменению проводилась параллельно у двух пар, то есть пробирки с обработанной спермой разных мужчин стояли рядом. Только после майского инцидента проводить процедуру у нескольких пар одновременно запрещено. Гинеколог центра Ивона Ван Кастерен. Процедура у обеих супружеских пар была уже завершена. Лаборант, работавший в тот день, вечером вдруг с ужасом осознал, что одна из пробирок, в которых содержатся сперматозоиды, стояла не как обычно, то есть была вероятность, что пробирки были перепутаны друг с другом. Наташа была благодарна центру за то, что, несмотря на позорность своей возможной ошибки, они моментально сообщили ей о своих опасениях. Однако теперь ей требовалось в течение одного дня принять решение, предотвратить или допустить потенциальную беременность. В интервью телевизионной программе «Нетверк» Наташа рассказала. «Если я сейчас допущу эту беременность, то всегда есть шанс, что ребенок будет не от моего мужа. А если я предотвращу беременность, то всегда есть шанс, что это был все-таки его ребенок. Я решила поставить спираль следующего дня и предотвратить беременность. На данный момент это кажется единственно правильным решением. У меня сейчас настолько измотаны нервы, рисковать я не хочу. Мы же хотим ребенка вместе, а не от какого-то постороннего мужчины». Для пары из Алкмара процедура по внутриматочному осеменению обернулась тяжелой психологической травмой. Однако они полны решимости пробовать дальше, правда, в другом городе. В Голландии работает около 10 банков спермы. До запрета на анонимность в Голландии донорами часто становились мужчины, у которых уже были свои дети, из альтруистических соображений. Сегодняшние доноры – это в основном бездетные мужчины более старшего возраста, от 35 до 40 лет, которые мечтают хотя бы таким образом оставить после себя потомство. Женщины ищут доноров спермы и через интернет. Вот типичное объявление на одном из специализированных голландских интернет-сайтов. Предлагается: донор спермы, 37 лет, холост. Мотивация – желание иметь ребенка.
Рассказывала моя коллега Софья Корниенко. Доступность медицинской помощи – вот главное, на что должны обратить внимание российские чиновники. Не секрет, что российские пары, решившие родить ребенка и лечащиеся от бесплодия, тратят на это огромные деньги. Они есть не у всех. Вот и получается, что между желанием иметь ребенка и такой возможностью стоит денежный барьер.
О проблемах повышения рождаемости рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В морях и океанах нашей планеты по-прежнему остается много неизученных уголков, где исследователи ждут неожиданности и новые открытия. Один из недавних примеров – это подводные морские пещеры, изучение которых началось лишь около 30 лет назад. О необычных обитателях морских пещер рассказывает сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Вячеслав Иваненко. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Вячеслав, скажите, вот с чего вообще началось исследование морских пещер?
Морскими пещерами занялись всего 30 лет назад, не больше. Просто в силу того, что до этого не было водолазного снаряжения, не было аквалангов. Вот как только появились акваланги, там лет через 10-20 появился первопроходец, который первый нырнул в эти пещеры, не побоялся, и вдруг обнаружил много интересных, там собрал, не только нырнул, но еще и собрал. Морских пещер очень много, и далеко не все из них исследованы.
Что такое морские пещеры, расскажите.
Ну, собственно, пещеры бывают действительно разные по происхождению. Часто бывает так, что они образуются каким-то ручьем или речкой, в впадающей в море.
Подземной ручьем.
Подземным ручьем, да? Или речкой. Бывает так, что какие-то небольшие пещеры формируются прибойной волной. Бывает так, что это могут быть какие-то полости. И полости эти могли возникнуть в ходе деятельности вулканов. Все это создает вот такую своеобразную среду. Там темно, света практически нет или мало, то есть на входе. А бывает так, что его вообще нет. Там мало очень органики, там мало пищи. Например, в пещерах живут животные, которые в силу ненадобности утратили глаза. Это очень такой характерный признак.
Ну, потому что там просто света нет.
Да.
Это, ну, как кроты.
Это там рыбки какие-то или рачки?
Если говорить про морских, то да, это и могут быть и рыбки, и это тоже, конечно же, раки.
Вообще удивительно, что там кто-то живет. Что там делать? Действительно, света нет, пищи нет. А все равно какие-то животные ухитряются там выживать, да?
Не то, что даже ухитряются, но дело в том, что в этих местах попадаются очень необычные животные, имеющие очень странную форму и не встречающиеся больше нигде. То есть вот есть такие раки, которые называются ремипеди. Это своеобразный класс ракообразных, и до сих пор их находили только вот в таких вот опресненных морских пещерах.
То есть что, там сохраняются какие-то реликтовые формы древние или...
Ну да, там есть много форм, характеризующихся большим количеством примитивных признаков. В обычной среде такие формы, как правило, видимо, не могли выжить. А вот в таких вот странных убежищах эти формы могут каким-то образом сохраняться и выживать. При этом они, видимо, могли сохраниться, не меняясь. Дело в том, что вот... В обычных условиях эволюция может происходить быстро. А вот в таких условиях, где среда не меняется практически, и если эта среда еще и не заселяется новыми формами, какими-то другими видами, другими группами, то и конкуренции меньше. И как следствие, может так получиться, что какие-то необычные формы, которые возникли много-много-много, может быть, миллионов лет назад, остались и сохранились. Интересный пример. Есть американское побережье Атлантики, есть... европейская. И там, на обоих сторонах океана Атлантического, имеются пещеры, морские пещеры. И в них живут ракообразные, будем говорить про них. И вот на Багамских островах, и вот Азорских островах...
Багамские острова, это они около американского континента, да, это Карибский, а Азорские бассейн. Около Африки, да?
Да-да-да. И в них живут ракообразные очень родственные. То есть это не те же виды, но они очень близкие друг к другу. Вот на основании этих находок мы можем говорить о том, что предполагать, по крайней мере, по-видимому, эта группа возникла еще до того момента, когда американский материк отделился от Пангеи. 200 миллионов лет назад, когда, собственно, начал формироваться Атлантический океан, то есть его до этого просто не было.
Многие люди не знают, что вообще материки-то движутся, и каждый год они движутся на несколько сантиметров, ну, разные, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, а 200 миллионов лет – это много, и поэтому, если вы умножите сантиметры на 200 миллионов лет, то у вас как раз и получится тысячи километров.
Вот как бы здесь это все имеет отношение к тому, что и на одном конце, и на другом живут близкие формы, близкие виды. И вот на настоящий момент вот принято считать, что они также и жили вот 200 миллионов лет назад, а потом просто вот в силу того, что разошлись, то, что называется, вот по объективным причинам, они немножко изменились и превратились в отличающиеся друг от друга виды. Мы не знаем на самом деле, а существуют ли пещеры или какие-то углубления на материковом склоне. В Черном море, например, вот до последнего времени не было биологами исследовано ни одной пещеры.
Вот вы начинали исследование на Черном море.
Ну,
да?
Мы собрали материал там, и сейчас им занимаемся. Оказалось, что.
Это впервые черноморские пещеры вы начали исследовать,
вот,
да?
Никто мне не верил. Угу. Вот, но речь идет о том, что 3 года назад я задался вопросом после общения со своим коллегой во Франции. Он занимается гидротермальной фауной, я занимаюсь гидротермальной фауной, вот он сейчас, кроме этого, занимается еще пещерной фауной морской. А эти фауны, они очень друг с другом имеют большое сходство. И он мне говорит, ты знаешь, вот ни одной пещеры до сих пор в Черном море исследовано не было, найдено не было. Я очень удивился и стал искать информацию на эту тему. Оказалось, что действительно публикации на эту тему нет. Тогда вот пришлось общаться с нашими спортсменами-подводниками, нашими, российскими, украинскими, и через какое-то время я вдруг вышел на информацию, по которой, да, действительно, оказывается, пещеры эти есть, они известны спортсменам, да, но биологи о них не знали.
И вы попросили этих ребят, вы с ними поехали
я
и взяли...
Я приехал туда, в это место, да, и мы организовали небольшую экспедицию.
В Крыму где-то?
Да, в Крыму. Подробности пока я не буду сообщать. Это вопрос.
А публикации еще не было?
Выйдут, надеюсь, в этом году. Ну, во-первых, мы для начала хотя бы можем узнать о том, что же, собственно, живет в морях, которые нас омывают. То есть провести, грубо говоря, инвентаризацию, да? А второй вопрос, естественно, касается того, а как, собственно, эти животные тут оказались. И вот Черное море в этом смысле тема, конечно, бесконечна. Этой темой занимаются не одну сотню лет. И вопросы вот того, как туда проникали животные из Средиземного моря, из других районов, они до сих пор остаются актуальными. Ну, дело понятно. В том, что этот проект у нас перерос международный, и мы пытаемся сравнить тех животных, которые живут в Черном море, с теми, которые близкими животными, которые живут в Средиземном море. И вот эти животные, вот встречающиеся в этих пещерах, может быть, каким-то образом помогут нам лучше понять трудности, связанные с возникновением той фауны, которая встречается в Черном море. Другая особенность вот тех пещер, о которых я говорю в Черном море, в том, что они, несмотря на то, что не очень длинны, там самая длинная пока вот всего только 50 метров, то есть это
пещера
не очень,
очень маленькая.
Маленькая пещера, и она не очень темная, но даже вот в этой не темной и не очень большой пещере мы нашли очень интересных животных, которые, поскольку там есть какое-то количество света, оказалось, что имеют очень большие глаза. Это я говорю сейчас о раках.
Что раньше были неизвестны науке эти рачки?
Вот близких к ним или похожих на них находили в Черном море всего несколько раз. Первый раз их нашли более 100 лет назад в районе города Сухуми. Это был известный исследователь, который вот темной ночью, подчеркиваю, зашел в воду по колено и махнул с очком. И в этой пробе оказался один экземпляр, который он описал как вид. После этого не находили этот вид. До 50-х годов, когда румынский уже ученый нашел несколько экземпляров у берегов Румынии, но тоже он нашел их ночью. Причем он обратил внимание вот в своей статье на то, что собирать этих раков нужно, когда темно, и когда нет луны, и когда нет свечения моря. И вот тогда, может быть, вот какое-то количество экземпляров попадет в ваши сети. То есть на свет их ловить нельзя. А мы нырнули в пещеру вот в Крыму и собрали там сотни этих экземпляров.
Вот они где. Они, где
вот они, везде. Оказывается, где прячутся. И причем, да, до сих пор вот ломаем голову, а что же они там делают? У меня есть на этот счет гипотеза, которую надо проверить. На мой взгляд, они ведут образ жизни, похожий с образом жизни летучих мышей. Другое дело, что хоть они и могут активно плавать, поскольку достаточно крупные, но далеко они все-таки плыть от пещер не могут. Поэтому, скорее всего, они могут использовать какие-то суточные изменения в течении воды. И, видимо, выходить в открытое море на период, вот, может быть, ночи для того, чтобы питаться.
Скажите, а вот эти большеглазые рачки, которых вы нашли в Черном море, а в Средиземном море есть что-то подобное?
Они есть. Их там много, но они относятся к другим видам. Причем вот те, которые в Черном море, произошли, скорее всего, от общих средиземноморскими рачками
предков. Но и те, и другие пещерные, да?
И те, и другие пещерные. Но дело в том, что вот в Средиземном море пещерные мизиды исследуются очень хорошо. И мой коллега, который работает в Марселе, он изучает как раз близких рачков и получил очень интересные результаты, по которым оказывается, что некоторые из этих раков могут скоро исчезнуть, просто потому что прогреваемый слой теплой воды, когда становится очень жарко, становится очень большим. И вот те раки, которые живут в холодном слое, могут оказаться как бы погребенными в этом теплом слое воды. Вот.
Ну, то есть, если, скажем, это животное какое-то сухопутное, климат становится слишком жарким, оно может, допустим, мигрировать на север. Ну, чисто теоретически, да, ближе к полюсам. А если это животное может только в пещерах жить, и вода прогрелась в этой пещере,
ему смерть.
Куда же ему деваться? Другой пещеры-то похолоднее нету.
Просто показано, что вот в связи с изменениями, не знаю уж какими, локальными или глобальными, климата в некоторых морских пещерах, вот находящихся на разной глубине, некоторые более холоднолюбивые виды оказываются замещенными более теплолюбивыми. И таким образом могу предположить, что что-то подобное может происходить и в Черном море. Другое дело, что мы можем просто даже об этом не узнать.
Погибли.
Вот особенность современной биологии в том, что все так сильно меняется, что мы можем даже не узнать о том, что у нас водилось в наших морях. Климат меняется, меняется состав животных, и некоторые из них могут просто исчезать. Вот Черное море, как ни странно, до сих пор, вот сколько там, я не знаю, станций, сколько там институтов, правильно?
Да, казалось бы, что там может оказаться еще новое и неизвестное.
Да, а вот здесь я как раз хочу сказать, что на самом деле биоразнообразие, вообще разнообразие животных в Черном море исследовано очень плохо. Вот этот секрет, который я с вами делюсь. Дело в том, что у нас, да, есть несколько определителей, достаточно хороших коллективных монографий, но есть много групп животных, которые до сих пор не исследованы. Понимаете?
Вот, они, например, не попали в эти определители, что ли?
Да. То есть в тех же морских пещерах мы нашли много видов, которые по определителям мы не можем определить. Это говорит о том, что как минимум они либо плохо описаны, да, либо
вообще
неизвестны для этого моря.
Это бы очень полезно было послушать всяким школьникам и школьным учителям, которые излагают вообще-то, да не только и вузовским, которые излагают науку как нечто законченное. А когда поговоришь с учеными, которые изучают, куда ни кинь, везде клин. То есть везде фактически мы стоим, ну, если не на пороге больших открытий, то на пороге, в общем, изменения многих традиционных взглядов.
Да, конечно, скорость появления новых открытий в биологии, она пока очень высокая и, по-видимому, не снижается. Это значит, что открытий еще очень много впереди.
Сотрудником биологического факультета МГУ Вячеславом Иваненко беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы также можете высказать свое мнение о программе с помощью СМС на номер 8-903-743-2801. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Саммит США и Россия, что увидят в глазах друг друга храмы и утки мировой политики. Тему обсуждаем с бывшим главным редактором журнала «Америка» Константином Боровым и ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пиантковским. Ждем ваших звонков с 23 часов «Время московское».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.